Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Свобода в кафе на Никольской горе».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Коряке вновь землетрясение, жертв нет. Русская православная церковь чтит память жертв Чернобыльской катастрофы. В Нью-Йорке состоялся многотысячный антивоенный митинг. В Корякском автономном округе на Камчатке произошло новое землетрясение. Пострадавших нет. Вот что сообщил в интервью телеканалу НТВ губернатор Коряки Олег Кожемяка.
Было несколько толчков, вышла из строя теплотрасса, объекты социального значения. Пострадали интернат, школа, больница, детский сад. Паники нет. У нас люди достаточно мужественные, пережили гораздо худшее, пережили действительно трагедию. Это когда пришлось двое-трое суток на улице находиться. До сих пор у нас многие живут в палатках, в теплицах. Никто не идет в дома, которые... В общем-то, сильно разрушен. Пострадало все имущество граждан.
Говорил губернатор Коряки. Сила новых толчков достигала 7 баллов по шкале Рихтера. Они ощущались в 5 населенных пунктах. Сегодня по всей России в православных храмах проходит служба в память о жертвах Чернобыля. Такое решение по случаю 20-й годовщины Чернобыльской трагедии принял Священный Синод Русской Православной Церкви еще в декабре прошлого года. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. Марш проведен организацией «Объединенная за мир и справедливость». По ее данным, в акции участвовали 300 тысяч человек, рассказывает Владимир Морозов.
По улицам Нижнего Манхэттена прошла колонна демонстрантов, которая растянулась на 10 кварталов. В числе лидеров марша такие известные леворадикальные критики правительства, как проповедник Эл Шарптон и профсоюзный лидер Роджер Туссо. В своем выступлении последний сказал: «Правительство, которое не может обеспечить страхование здоровья своих граждан, не имеет права навязывать свою волю людям других стран и вести за границей незаконную войну». В апреле в Ираке погибли 70 американских солдат. С начала военных действий более 2400. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов в случае, если вопрос о иранской ядерной программе вновь будет передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Как сказал агентство Associated Press представитель Белого дома Блейн Ретмейер, заявление Ирана не меняет позиции США, настаивающих, чтобы Тегеран прекратил ядерные разработки и намеренных продолжить давление на него через Совет Безопасности ООН. Ранее Иран заявил, что не откажется от работ по обогащению урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил:
«Разрабатывать ядерные технологии – этого хотят все иранцы. Старые, молодые, мужчины, женщины и дети. Вы слышите их голоса. Они поддерживают ядерную программу Ирана. Слушайте».
Это был президент Ирана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сравнил президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада с Адольфом Гитлером. В опубликованном в субботу интервью германской газете «Бильд» Ольмерт отметил, что иранский лидер говорит таким же языком, что и Гитлер, который перед своим приходом к власти в Германии предлагал полностью уничтожить еврейский народ.
Радио «Свобода». Новости.
В китайской провинции Шаньси по меньшей мере 24 человека погибли при взрыве газа в угольной шахте. 8 горняков числятся пропавшими без вести, 7 удалось спастись. Китайские угольные шахты считаются одними из самых небезопасных в мире. В Дагестане, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции, госпитализировано уже около 70 жителей города «Дагестанские огни». Большинство заболевших – дети. Предварительный диагноз – дизентерия. Причиной заболевания стала некачественная водопроводная вода, говорит представитель республиканского отделения Роспотребнадзора.
Проводили замена части водовода протяженностью 1200 метров. Конечно, это мероприятие не было предварительно согласовано с санэпидслужбой и не были проведены после этого дезинфекции и промывка водопроводных сетей,
заявила представитель Роспотребнадзора. В поселке Терское Моздокского района Северной Осетии майор милиции застрелил заместителя командира вертолетного полка внутренних войск МВД России. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, тело подполковника было обнаружено в субботу. Майор задержан. Он заявил, что совершил убийство на почве ревности. В Челябинской области арестованы два чиновника администрации губернатора по обвинению в хищениях. Говорит помощник заместителя генпрокурора России в Уральском федеральном округе Дмитрий Серебренников.
Хищение государственных бюджетных средств в особо крупном размере. Изобличены первый заместитель руководителя администрации губернатора Челябинской области и начальник управления протокола администрации губернатора. Установлено, что они действуют как организованная группа и похитили средства в размере свыше 11 миллионов рублей, которые предназначались для финансирования строительства высотного здания, пристроя к зданию правительства Челябинской области.
Сообщил представитель генпрокуратуры в интервью «Радио Свобода». В Бишкеке прошел митинг киргизской оппозиции. Тысячи участников акции требовали ускорить проведение конституционной и судебной реформ, усилить борьбу с преступностью и отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников.
Мы хотим жить в процветающей, демократической, безопасной и свободной стране, в которой люди будут верить в будущее. И мы хотим этого. Если этого власть этого не поймет, то мы сами этого добьемся.
Заявил один из организаторов акции, лидер социал-демократической партии Алмаз Атамбаев. К участникам митинга вышли президент Киргизии Курманбек Бакиев и премьер-министр Феликс Кулов. Они заявили, что требования протестующих будут рассмотрены и учтены. Организаторы митинга заявили, что дают властям месяц, чтобы начать проведение реформ. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Корякии произошло землетрясение, жертв нет. Русская православная церковь чтит память жертв Чернобыльской катастрофы. В Нью-Йорке состоялся многотысячный антивоенный митинг.
Говорит Радио Свобода. Свободы в кафе на Николиной горе. Сегодня мы собираемся поговорить об эскапизме. Ну, где о нем еще разговаривать, как не в 50 километрах от почтамта, в 22 километрах от кольцевой дороги, с людьми, которые довольно большую часть своей жизни прожили в этом чудесном месте. Сейчас, правда, это называется кооператив РАНИС, да, кооператив работников науки и искусства. За нашим столом сегодня независимый журналист Алексей Шведов, Александр Лепницкий, основатель группы «Звуки МУ», продюсер, а ныне ведущий музыкальной программы «Еловая субмарина» на телеканале «Ностальгия», это НТВ+. Виктор Сагарев, философ, журналист Раф Шакиров, некогда топ-менеджер газеты «Коммерсант» и главный редактор газеты «Известия». Психолог Сергей Николаевич Николупов, заведующий отделом клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. Эскапизм. Как нам определяют его словари? Толковый словарь обществоведческих терминов 99-го года говорит нам, что эскапизм – это стремление личности уйти от действительности в вымышленный мир. И есть еще одно определение. Оно таково. Эскапизм – это социальное явление, заключающееся в стремлении индивида или части социальной группы уйти от реальной действительности общепринятых стандартов и норм общественной жизни в мир социальных иллюзий или сферу псевдодеятельности. Правда, тут же словарик нам все-таки дает сноску, что слово происходит от английского escape – бежать или побег. Есть какие-то комментарии по поводу вот этого совершенно, мне кажется, негативного и неустраивающего меня лично определения? Александр Лепницкий.
Да, я не считаю, что оно негативное. Мне кажется, что все-таки все такие словари, энциклопедии создаются какими-то, в общем-то, прогосударственными органами. И поэтому государство всегда враг эскапизма. Если раб, например, ушел в эскапизм, он работать не будет на хозяина.
Александр Лепницкий, Виктор Сагарев.
Ну, не знаю, как эти определения. Они такие же вообще пишутся людьми, которые начитались какой-нибудь феноменологии духа или чего-то такого, я понимаю. Но вообще это бегство от действительности, бегство от реальности.
Спасибо Виктору Сагареву. Раф Шакиров, пожалуйста.
Я вообще не согласен с тем, что любое государство враг эскапизма. На мой взгляд, мы переживаем как раз тот самый период, когда государство максимально поддерживает эскапизм. Я считаю, что аншлаги, все эти фабрики звезд – это классический эскапизм. Если говорить о том, что люди хотят, например, что-то читать у себя на даче, да, проводить больше времени с друзьями – это совсем не эскапизм, это нормальная жизнь.
Спасибо, Раф Шакиров. Сергей Николаевич.
Ну, я действительно поражен вот этому определению, даже потому, что оно действительно буквально это бегство. И не обязательно от действительности, то есть тут еще есть вопрос, что за действительность. То, чем я занимался и занимаюсь много лет, это вот эскапизм как показатель переживающейся аномии в обществе.
Давайте когда... только скажем, что такое аномия.
Аномия – отсутствие норм. Когда какая-то часть, не очень большая часть граждан, начинает ощущать, что им не нравится, и они не разделяют целей и средств, которые им предлагает общество для достижения этих целей. Значит, как только происходит вот такой разрыв, часть людей, значит, начинает заниматься эскапизмом, полностью отрицая и цели, и средства данного общества. Оно не плохое и не хорошее. Это просто вот показатель того, что они с чем-то не согласны. Более того, я просто точно знаю, что большая часть этих эскапистов, вообще говоря, делают это несознательно. Как хиппи, как байкеры и так далее. То есть просто целые движения возникают, и ничего страшного не происходит. Они не такие уж негативные. И главное, что меня возмущает в этом определении, что это псевдодеятельность, иллюзорная реальность. Описывают немножечко психически больного человека. В то время как эскаписты достаточно здоровые люди, которые разочарованы в окружающем мире, которые декларируют одно и не предлагает пути достижения декларированных целей.
Спасибо, Сергею Яниколупову. Алексей Шведов.
Слово-то какое-то подозрительное все-таки. Вот мы сейчас доллар вот с фунтом на рубль меняем. Вот мне как-то больше нравится слово «беженец» или «побегун» какой-нибудь, что-то в этом духе. Вот я бы что-то заменил как-то так, тогда, возможно, было бы понятно, о чем мы говорим.
Вообще-то, чтобы тебя как-то просветить, бегуны – это известная на Руси секта. Так и называлось.
Добавляет Александр Лепницкий. Ну, давайте, может, мы вот с чего начнем. Мы действительно находимся на Никольной горе, месте, куда удалялись люди государственные от тягот своей службы. Вот я послушала то, что говорит Рав Шакир, то, что Сергей Николаевич говорит. Ситуация-то, кажется, возвращается. Государство поддерживает эскапистов. Государство, по-моему, всячески делает так, чтобы люди начали искать себе какую-то рекреацию, свободную зону и жили бы своей частной жизнью. Вот, может быть, мы отчасти с историей этого места свяжем понятие эскапизм. Александр Лепницкий.
Нет, я для начала опять-таки возражу, люблю возражать тоже как журналист. На самом деле я так понял Рафа Шакирова, что наше государство, оно сознательно превращает своих граждан в эскапистов, чтобы они не лезли в дела государства и не претендовали, собственно, на этот стабилизационный фонд и на все остальное.
Ну, куда ты же загнул стабилизационный фонд? Это вся страна эскаписты.
А если вернуться к Николиной горе, то, наверное, если совсем вспомнить 20-е годы, когда это все начиналось здесь, и так как скоро выходит уже книга, которую 93 автора местных жителей Николиной горы готовят и вспоминают прошлое, можно сказать, что не очень-то государственные люди создавали Николину гору, а люди, по-моему, уставшие вот от всех этих ужасов и гражданской войны, и НЭПа, и всего этого, они, конечно, хотели здесь найти какое-то место отдохновения от того времени. Теперь уже у них, конечно, спросить нельзя.
А вот нашли ли они его, как вы полагаете?
Безусловно, нашли. И об этом мы позже поговорим.
Может быть, эту тему кто-то готов продолжить из людей, которые давно здесь живут, любят это место? Виктор Сагарёв, пожалуйста.
Мне сложно говорить за самоположников Николиной горы. Вообще, как бы дача, конечно, это род эскейпа. Вот и сейчас там любой садовый домик. Я думаю, что это происходит психологически точно так же. Просто, ну, это место оказалось каким-то таким симпатичным.
Волшебным.
Да.
А давайте мы Урав Шакирова.
И надо понять, что это были 30-е годы. Там было от чего скрываться.
Вот я хотела Урав Шакирова спросить. Вы живете здесь?
Или,
вы сюда, или вы сюда приезжаете?
Мы живем, да, в 5 минутах отсюда езды, но именно близость Николиной горы, конечно, безусловно, придает прелесть и очарование этому месту. Мест под Москвой, наверное, очень много хороших, красивых и разных, но момент социализации для меня, безусловно, был решающим, когда мы определялись, вот где там, раньше мы снимали здесь дачу, и, конечно, столько, знаете, знакомые родители и так далее, так все это далеко уходит, и какие-то традиции, которые мне очень симпатичны на Николиной горе. Во-первых, здесь всегда можно пообщаться и с интересными людьми. Здесь, вы знаете, устраивают и концерты свои, и не те круглые столы, в которых мы сейчас участвуем, да, совсем другие, просто для себя. Здесь мы делаем какие-то постановки балетные там и прочие шутливые. Мы здесь играем в футбол. И даже футбол здесь играет по-другому. Если вы поедете в другое место, правила другие, как отношение друг к другу другое. Здесь всегда играли в волейбол. В спортивной традиции были очень сильны. Вот Саша, наверное, лучше это знает.
Ну, тогда уж все-таки надо вернуться к тем личностям, с которыми мне посчастливилось пообщаться, и которые бы, конечно, за этим столом были бы на первых ролях. Ну, например, Михаил Ботвинник, многократный чемпион мира, и мой сосед по аллее Качалова. Он вот был классический эскапист, и вот как раз, наверное, в том русле, в том духе, о котором говорили Сергей и Раф. Он работоголик, и, собственно, жизнь его делилась ровно на две части. Работа в своем институте, над своей программой компьютерной, которую он создавал еще задолго до всех интернетов в 70-е годы, и жизнь на Николиной горе, где он наслаждался природой и запрещал своим родственникам, по-моему, даже сажать цветы искусственно. То есть он хотел, чтобы тот кусочек леса, который ему достался, был в абсолютно первозданной сохранности. И поэтому это, наверное, самый сохранный лесной участок останется во всей Московской области. Ну, правда, его уже давно нет, и поэтому его семья, наверное, что-то уже там начала отстраивать. Но вот он был настоящий патриот Николиной горы. И часто, когда мы прогуливались, я был маленький, он с дедушкой с моим гулял, врачом он говорил, что... Не знаю, смог бы я сделать все в жизни так, как я сделал, если бы не Николина гора, где моя голова абсолютно свежа, и мне здесь приходят всякие идеи и комбинации, и компьютерные какие-то программы. Вот в первом мне вспомнился наш замечательный сосед.
Спасибо Александру Лепницкому. Как себя чувствует человек, который живет на даче, а на работу ездит в Москву? Раф Шакиров.
Ну, я сейчас занимаюсь консультациями, да, в своем бизнесе, в медийном, поэтому график у меня более чем свободный. Другое дело, когда я работал в газетах, вот и в «Коммерсанте», и в «Известиях», это было гораздо сложнее. Но, с другой стороны, работа в газете предполагает такую позднюю окончание, сдачу, что ехал я совершенно с ветерком, поздно, ночью, это очень приятно. Тут даже дорога, между прочим, в отличие от многих шоссе, типа Варшавского, доставляет удовольствие.
Спасибо, Раф Шакиров. Свобода на Никольной горе. Эскапизм. Алексей Шведов, я бы хотела послушать. В чем ваши плюсы жизни здесь?
Ну, картошка своя, укроп, редиска в первую очередь. А так даже как-то и трудно сказать, потому что до Москвы добираться трудно, дороги забиты. Вот воздух свежий разве что, это приятно, да, все еще.
Историческая аура, она как-то важна для вас?
Лучше была бы не важна, потому что в 1937 году половину поселка пересажали, то есть уходили. Вторые владельцы, их дачи тут же передавались автоматически новым владельцам. Есть легенда, безусловно, это легенда о том, что последняя капля, переполнившая чашу терпения Сталина, это отказ Кольцова, когда ему предложили принять участок на Никольной горе, где-то на каком-то приеме ордерок ему сунули, тот сказал, нет-нет-нет, мертвечиной не питаюсь, и исчез на следующий день. Вот это именно и было той самой каплей. И аура, это 50-е годы, когда возвращались те, кто выжил. Возвращались в основном жены, мужья, не выжили, возвращались. Были неприятные для всех, естественно, люди одной среды, да, одной культуры. Были процессы раздела дач, вот, скажем, наша дача. Долго и через суд делился пополам с очень уважаемым Андреем Ивановичем Воробьевым, гематолог, министр союзный. Вот она так, так сказать, и осталась разделенной на две части, потому что мой дед получил дачу, когда вся семья Воробьевых, как бы все считали, что их уже нет живых. Вот то ли не нашел мужества отказаться. Ну и какая еще аура, да? Запертый здесь Петр Капица со своей лабораторией, который сидел здесь безвылазно, писал отсюда письма Сталину знаменитые, да, потом письма там Брежневу, пытался на что-то влиять, так что не знаю насчет ауры. Лучше бы ее не было, наверное.
Так считает Алексей Шведов. Что такое вот эта стратегия побега для вас, и как часто вы ее используете? Или, может быть, вы вообще ее не используете? Может, вы вообще противники эскапизма? Александр Лепницкий, пожалуйста.
Ну, наш покойный друг, местный поэт Мирок, он же Дзентемир Тамаев, когда мы, значит, с ним на машине, я водил машину, он нет, доезжали до последнего перекрестка перед Николиной горой на село Успенское, когда уже сворачивали, Мирок всегда восклицал «Воля!». Этот его возглас, как-то остался в истории Николиной горы, потому что человек он был яркий. Действительно, здесь начиналась какая-то вольная от советской жизни реальность. И я не согласен с Алексеем про отсутствие здесь совершенно своеобразной ауры. Она, конечно, здесь была. И главное, что несмотря ни на что, несмотря на то, что местное население постоянно разбавляется людьми другой формации, ну, условно говоря, новыми русскими, бизнесменами, это мы наблюдаем даже на футбольной площадке, людьми, которые сами себя сделали, у которых не было никаких дедушек, бабушек, академиков и всяких знаменитых музыкантов, люди жесткие, но тем не менее здесь они меняются. Даже когда они приходят на общее собрание кооператива, они как-то ведут себя совершенно иначе, чем, наверное, на собраниях в своих фирмах, где они там председательствуют.
Спасибо. Александр Лепницкий, Виктор Сагарев.
Да. Вообще, если честно, конечно, Раф прав и Саша, но вот для поколения, которое как-то миновало вот эти вот сталинские чудовищные времена, это, конечно, была не Россия. Действительно, был не Советский Союз. Никлогорцы – это иммигранты, на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками. Ты как бы, в общем, за Россию чуть-чуть не в ответе уже. И, с другой стороны, как бы вынужден общаться с тем, кто живет рядом, потому что нет вариантов, это сельские жители.
А вот как же эти сельские жители? Это же Россия, что ни на есть Россия?
Ну, не сказал бы, все-таки это место с какой-то, мне кажется, достаточно индивидуальной эстетикой. Я бы даже сказал, что вот в наше какое-то молодое время, в 75-м каком-то, здесь даже язык был особый. Часть как бы носителей, вот, в том числе Мирок, уже умерла, Мирок и там, моя жена, а двое сидят здесь, просто, конечно, уже стесняются так говорить, это мы с Лешей. Такой странный никологорский лингвистический постмодерн.
Действительно, это был очень странный кусок России, такое впечатление, что часть людей, ученых, в первую очередь, ученых, писателей с мировыми именами, которые не успели в 24-м отплыть, в Париже и оставшиеся здесь, они создавали реально здесь вот свой кусочек Лондона, Берлина или Парижа. Это была даже отчасти, может быть, подчеркнутая не Россия. Кто-то делал автоматические фонари, которые сжигались, когда подъезжает машина. У кого-то работал фуникулер, да, Советский Союз. Здесь это было реально. И самое главное, что, в общем, в итоге так получилось, что это было единственное место под Москвой, где иностранцы могли преодолевать все времена, значит, иностранцам без разрешения, они не могли отъезжать 15 километров от центра Москвы. Было единственное исключение Николина гора и Никологорский пляж, куда они могли выезжать, не получая специального разрешения, чем широко пользовались местные жители, скажем, академик Энгельгард, знаменитый химик, да, и основатель химии и жизни, и ее патрон, и, так сказать, и куратор, он вовсю здесь принимал каких-то иностранных гостей, не согласовывается с КГБ. Он был, естественно, не одинок в этом. Вот это было место, единственное место в Советском Союзе, где можно было, не спрашивая ни у кого разрешения, подойти к иностранному гражданину, что-нибудь его спросить. Местные жители собирали банки пустые из-под пива, пачки из-под сигарет высокоценные. Я, например, отламывал... Да, что она ничего не видит, когда я отламываю зеркало у дипломатической машины, вот к мопеду очень хорошо представлялось. Вот, то есть очень было такое свободное, вольное общение.
Спасибо Алексею Шведову. У Рафа Шакирова есть какие-нибудь воспоминания такого рода?
Я еще не отвинчивал ничего, но, в общем, присматриваюсь к опыту старших товарищей.
Я не считаю, что это был добровольный побег. Это все-таки была тюрьма, да, но это была такая вот зона, вот Берлин, Париж, замкнутый. Это было совсем не похоже на тогдашний Советский Союз. Никогда сюда не заезжала милиция. Вот никогда.
Милиция, конечно, да. Сюда заезжала.
Ну, добавляет
вернуться, Лепницкий. Вернуться к той вот истории, когда...
Собирали в местное отделение. Ну, нет, просто, конечно, по-другому
совершенно. Одну секундочку, давайте вспомним повестки, которые рассылал ранее, значит. Уважаемые товарищи, примите меры к охране своих собственных дач. На даче номер 8 в открытой беседке стоят два холодильника. Розенлеф и холодильник неизвестной марки. Внутри которых стоит холодильник номер 1, список прилагается. Коньяк, значит, икра черная, открытая банка и так далее, и так далее. Вот каждый год рассылались такие повестки, чтобы предотвратить воровство, которого, в общем-то, не было на участках. Ничего себе, Советский Союз.
Нет, Алексей Шведов, Александр Лепницкий.
Что однажды здесь понаехало очень много силовых ведомств, когда мы решили воспользоваться относительной свободой и устроить здесь рок-фестивали, когда приехали ленинградские группы, кино, аквариум в полном составе. Но очень характерный штрих. Я, конечно, заручился согласием местного правления, так как у нас концерты проходили регулярно. И Алексей прав в том смысле, что когда сюда КГБшники привезли Князева, бывшего председателя сельсовета, которому мы, по идее, никологорцы, все должны были подчиняться, его вывели из машины точно вот по песне Александра Галича, там, типа «Попариться в баньке», вот его привезли куда-то под ручки. И он стал говорить: а что здесь происходит такое несанкционированное? Я ему говорю: концерт. Он говорит: какой концерт? Неужели здесь проходит когда-либо концерт? Я говорю: все время то Рихтер, то Башмет играет. Он говорит: а что вы от меня хотите, говорит он тем ребятам, которые привели. И они его тут же посадили в машину и увезли. Абсолютно местная власть никак не вмешивалась в жизнь, конечно, Николиной горы. И здесь был такой вот островок самостийности.
Спасибо Александру Лепницкому. Я вот Сергея Николаевича Николопова хочу спросить. Вот я слушаю это, слушаю и думаю, вот эскапизм, он как-то в природе русского человека, советского человека. Мне кажется, что ничего не изменилось, что как государство в советские времена, ну, собственно, подталкивало людей к этой стратегии эскейпа, так и сейчас, мне кажется, мы возвращаемся в ту же...
Я думаю, что даже в царской России было то же самое. Всюду, где есть сильное государство и государственный контроль, всегда будут находиться люди, которые будут стараться где-то отдохнуть. Либо на лоне природы, либо на уровне там Женевского озера. Ну, потом, правда, возвращаются не очень удачно. Но это общее для всех государств с таким мощным диктатом и контролем за поведением своих граждан. Поэтому я думаю, что если бы эта передача там записывалась в Петербурге, то там бы нашлось там Комарова. Если бы мы даже попали в Ташкент, то выяснилось, что где-нибудь под Ташкентом есть маленький такой вот оазис, куда люди уезжали, расстегивали пуговички и вели себя более свободно. А если не сами, то хотя бы создавая эту свободу для своих родственников. Ну, детей, внуков там и так далее. Поэтому это характеристика государства. И может быть как раз самое интересное отслеживать, как меняется. Если все меньше и меньше народу, так сказать, занимается эскапизмом, он начинает жить за городом просто как нормальный там представитель определенного слоя, то это хорошо. Если опять начинается отъезд из города, чтобы не быть под контролем, то это вот и будет эскапизм.
Спасибо, Сергей Николаевич. Николопов, Равшакер.
Мне кажется, что явление, в общем-то, не географическое совсем. Да? Вот, конечно, можно найти и Комарова и так далее. Но, безусловно, мне кажется, со времен еще, не знаю, там, Древнего Рима, это эскапизм, в общем, процветал. Везде он есть. А государство все-таки всегда культивировало эту историю. Другое дело, что, к сожалению, вы помните знаменитую историю, по-моему, с Диоклетианом, да, была, что посмотрите на мою капусту, которую выросла. Человек покинул власть и ушел в деревню. Наверное, такого не будет никогда, чтобы у нас кто-нибудь из Кремля уехал и посадил капусту. Но об этом только мечтать.
Когда его уехали.
Когда уехали. Такие вынужденные эскаписты у нас есть, да. Надо сказать, что, конечно, во всем остальном государство, еще раз говорю, максимально культивирует эту историю. Потому что, ну, уехав на даже, ну, на дачу там, или уйдя там в собственный огород, это не обязательно должна быть Николина гора, и тем самым задача решается, собственно. Все исключаются из нормальной жизни.
Да, потому что, конечно же, и Хрущев, и даже Капица, который здесь сидел, все равно был в ссылке. Это не вариант того, что он вообще мог бы сидеть на работе, но почему-то хотел сидеть в лаборатории на Николиной горе.
Спасибо Сергею Николопову и Рафу Шакирову. Свобода на Николиной горе. За нашим столом Александр Лепницкий, основатель группы «Звуки Му», ныне ведущий музыкальной программы «Еловая субмарина» на телеканале «Ностальгия НТВ+.» Философ Виктор Сагарев, журналист Раф Шакиров, в прошлом главный редактор газеты «Известия» и один из топ-менеджеров газеты «Коммерсант» Сергей Николаевич Николопов, психолог, заведующий отделом клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук и независимый журналист Алексей Шведов. Мы вернемся после новостей.
«Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Корякском автономном округе произошло новое землетрясение. Пострадавших нет. Сила толчков достигала почти 7 баллов по шкале Рихтера. Сегодня по всей России в православных храмах проходит служба в память о жертвах Чернобыля. Такое решение по случаю 20-й годовщины Чернобыльской трагедии принял Священный Синод Русской Православной Церкви. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов в случае, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию МАГАТЭ. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации против войны в Ираке. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв. В китайской провинции Шаньси по меньшей мере 24 человека погибли при взрыве газа в угольной шахте. 8 горняков числятся пропавшими без вести, 7 удалось спастись. В поселке Терское Моздокского района Северной Осетии майор милиции застрелил заместителя командира вертолетного полка внутренних войск МВД России. По предварительным данным, убийство совершено из ревности. Лидеры Кубы, Венесуэлы и Боливии заключили соглашение о сотрудничестве и торговле в качестве альтернативы предложению США о создании зоны свободной торговли в регионе. В больнице американского города Кембридж, штат Массачусетс, на 98-м году жизни скончался известный американский экономист Джон Кеннет Гелбрейт. Россиянка Софья Аржаковская стала победительницей конкурса «Миссис Мира 2006», состоявшегося в субботу в Петербурге.
Говорит радио «Свобода». Свобода на Николиной горе. В этом месте потомственных эскапистов мы обсуждаем тему эскапизм с независимым журналистом Алексеем Шведовым, с Сергеем Николаевичем Яниколоповым, психологом, заведующим отделением клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, с журналистом Рафом Шакировым, некогда главным редактором газеты «Известия» и одним из топ-менеджеров газеты «Коммерсант», с философом Виктором Сагаревым, с Александром Лепницким, одним из основателей группы «Звуки МУ», ныне ведущим музыкальной программы «Еловая субмарина» на телеканале «Ностальгия» НТВ+. И к нам присоединился отец Алексей, настоятель церкви святителя Николая села Аксинина, что под Никольной горой. И знающие люди говорят, что по названию этой церкви и возникло название поселка Никольная гора. Мы в прошлой части программы при активном участии Рафа Шакирова и Сергея Яниколопова говорили о том, что государство, как правило, формирует у членов своих предпосылки к эскапизму. И чем сильнее государство, тем больше эти предпосылки. Но мне-то кажется, что эскапизм – это неотъемлемая черта рода человеческого, потому что не всегда мы готовы делить часть своего внутреннего мира, свою свободу со всеми остальными людьми. Что отец Алексей об этом думает?
Ну, я согласен. Мне кажется, это такая черта общечеловеческая. И, наверное, в каком-то смысле потребность в эскапизме есть у каждого человека. Ну, взять, например, скажем, поездку в отпуск каждый год, да, побыть наедине с собой, чтобы как-то подпитаться, да, чтобы было потом чем вообще делиться, с чем выходить на люди, так сказать, в обществе. Мне кажется, что на самом деле масштаб личности, он измеряется тем, сколь велика эта потребность. Я вспоминаю в связи с этим слова замечательного пианиста 20 века Гленна Гульда. У него, может быть, это было в преувеличенном каком-то виде. Он говорил, что на каждый час общения с людьми ему необходимо 7 часов одиночества.
Отец Алексей, вот ваши товарищи говорят, что вы удалились с Никольной горы в село Аксинино, и это тоже, в общем, род эскапизма. Священнику тоже нужно 7 часов для того, чтобы восстановиться после общения с паствой?
В общем-то, конечно, необходимо какое-то уединение, чтобы было с чем идти к пастве, да. Но это, конечно, очень сложно сделать вот на приходе, где вот мне приходится и не только служить, но и жить.
Ответ отца Алексея. Алексей Шведов.
Отец Алексей много лет тому назад принял, это был даже не храм, это были даже не руины. Когда он приехал первый раз в Аксинино, и местные жители показывали ему, где церковь, за кустами ее даже не нашли. Вот сейчас, не знаю, можно ли сказать про храм процветающий, но это центр местной духовной жизни. Это к вопросу о эскапизме.
Это было добавление Алексея Шведова. Сергей Николаевич, я не Колупова, я хочу то же самое спросить. Вот, ну, может, все-таки я... в нашей природе человеческой?
Я,
вот
да, я-то хотел как раз поправиться, да. Потому что вы мне приписали, что я говорил о сильном государстве. Я говорю о государстве, которое сильно контролирует своих жителей. Сильное государство, не контролирующее, вообще говоря, не очень следит, кто у нее куда разбегается, и эскапизмом можно заниматься сколько угодно, только никто не заметит. А государство, которое пытается жестко контролировать, то вот тут-то и возникает это и проблема, и потребность. Конечно, это общечеловеческое, и при всех религиях существуют отшельники, они всегда куда-то должны уходить. Я бы согласился там, что монахи, но вот когда это не как социальный институт существует, там монастыри там и прочее, а когда это скиты, когда это уход даже от официальной религиозной немного, такого начальства религиозного, такую возможность, вот лазейку немножечко достичь себе, когда внутренняя, когда и внешняя свобода. Отсюда и свобода рокеров, в свое время рок-музыкантов как движение. Не случайно они были связаны с движением хиппи. То есть это все время некий вызов социальному диктату. И неважно, с каким он знаком, мы-то все время считаем, что ну, никто так не жил, как мы, у нас там своя история, конечно, у советских собственная гордость, но такие же истории могут рассказывать и сидящие там за кружкой пива американские старые любители рок-музыки, такие же истории могут рассказывать в любой стране, где был какой-то диктат. Это и в Европе какие-то джазовые музыканты в Италии или Германии, которых в 30-е и 40-е годы вообще считали изгоями. То есть это все время вот такая попытка защитить свой внутренний мир от того, что декларировано в обществе. Мы-то все время говорим о государстве, но иногда и общество достает не меньше. Если оно начинает сильно стяжать, то есть большое количество эскапистов, которые начинают становиться нестяжательными.
Так считает Сергей Николаевич Николопов. А можно я задам вопрос отцу Алексею? Вот монашество – это действительно какой-то род эскапизма внутри церкви? Или это что-то другое?
Во-первых, монашество – это, так сказать, неоднородное явление. Действительно, я согласен, есть отшельники. Может быть, с отшельничества монашество и начиналось, но монашество, как, скажем, монастыри, в которых могло быть там несколько сотен и даже тысяч насельников, конечно, это некая тоже модель общества, пусть другая. Вообще, вот я сейчас вспоминаю слова замечательного богослова нашего русского православного, но жившего в изгнании. Это первая волна эмиграции, отец Георгий Флоровский, это сначала в Париже, потом уже после войны в Америке. Вот, он говорил о том, что пустыня, монашеская пустыня, это был, конечно же, уход от реальности империи, но в то же время и попытка построить свою модель общества, скажем так, на евангельских началах. Монашество общежительное, бесспорно, это все-таки уход не вот в затвор, чуть-чуть другое. Хотя, конечно, все равно жизнь монаха, она все-таки предполагает большее количество и уединения свободного, скажем, от деятельности какое-то времени. В наше время, мне кажется, что отшельников вообще почти что и нет, хотя, конечно, они там где-то есть, но это просто единицы, да, там у нас на Кавказе, где-нибудь на Синайской горе, вот. А в общем, в целом, конечно, монастыри все-таки ну, вполне социально включены, тем более, скажем, если взять вот реальность вот нашего времени, то необходимость восстанавливать разрушенные помещения монастырей, необходимость возрождения монастырской жизни, все это, конечно, ведет к такой очень активной включенности.
Спасибо отцу Алексею. Мы поговорили о духовных видах, что ли, ухода от социального. А давайте мы о мирских поговорим. Мы, в общем, говорили в первой части о Никольной горе, но у эскапизма много видов. Кому какие в голову приходят?
Наркотики. Это все, конечно, форма в какой-то степени. И, пожалуй, самый знаменитый фильм о эскапистах, снятых в 60-е годы, это «Изи Райдер» знаменитый, который сделал Деннис Хоппер, это о том, как люди...
Шизофрения.
Там люди же не просто путешествуют по свободной, казалось бы, Америке, но куда бы они ни попали, всюду они сталкиваются с довольно агрессивным обществом. которая не принимает их формы свободы.
Ну, вот это Александр Лемпницкий. Алексей Шведов что-то хотел добавить.
Может быть, я все-таки о физической форме ухода, потому что я все время вспоминаю, слушаю своих друзей, вспоминаю Высоцкого. Для меня это наиболее правильное определение советского и, может быть, русского эскапизма. Эта строка «гонят неудачников по миру с котомками, жизнь течет меж пальчиков паутинкой тонкую». Вот меня, скажем, например, я никогда никуда не убегал, меня всегда гоняло, да, меня загнало в университет, потому что я не хотел идти в армию, категорически напился и поступил, да. После университета напился и попал вместе с Петром Мамоновым в журнал «Пионер», потому что больше деться было некуда. Потом еще раз напился, оказался на севере, работал в Академии наук. То есть меня все время куда-то отгоняло, отжимало, выгоняло. И я встретил, вот отец Алексей говорил о монахах, на Камчатке я встретил тысячи людей. Камчатка очень странное место, там в любом месте можно вырыть землянку. И вот в городе Петропавловске были вырыты землянки, в одной из них я нашел врача, хирурга, подцветающего, которому, в конце концов, все надоело в советское время. Его тоже замучили жены алиментами, еще что-то его преследовало, видимо, уголовное. Он удалился на эту Камчатку и жил там. Жили тысячи людей в этих землянках. И в своих путешествиях по России, куда меня загнал, я везде встречал людей, которых, не знаю, что обстоятельства жизни, страна, государство, что-то выдавливало их, что-то выгоняло. Вот массы народа, десятки, сотни тысяч людей, работающие, например, в геологии и геофизике, да, Бичи целый был слой, огромный слой людей. Так что физически принудительный такой уход. Большое явление. Были, наверное, миллионы людей. Как сейчас, мне трудно сказать.
Спасибо Алексею Шведову. Я бы Рафа Шакирова послушала с его версии социального эскапизма.
Социальный эскапизм. Я как раз хотел повернуть именно разговор в эту тему, потому что мы очень много говорили о том, когда человек уходит в свой собственный мир, замыкается в нем добровольно. И, конечно, это приобретает самые разные формы. Вот уже привели строку Высоцкого о том, что вот гонит неудачников и так далее. Мне кажется, что социальный эскапизм, особенно у нас в России, да и в Советском Союзе, имеет еще и другую сторону, очень неприятную. Это когда вы становитесь эскапистом вовсе не по своей собственной воле. Разве можно назвать неудачниками людей, которые блестящие, я уже говорю про свою собственную профессию, про журналистскую? Масса людей, которые блестяще делали телевидение, Леонид Парфенов, Светлана Сорокина, я не буду сейчас всех перечислять, и, наверное, чтобы никого не обидеть, но это целая плеяда ярких журналистов, которые так или иначе, если не стали эскапистами, но занимаются, мягко говоря, делом, которое, ну, должны как-то адаптировать к ситуации. Собственно, и у меня примерно такая же позиция. Это не добровольный эскапизм, прямо скажем. Хотя, конечно, понимаешь, что иногда есть времена, когда лучше не работать главным редактором, да? Вот мне кажется, эта проблема эскапизма, она и есть проблема социальная. Да и мало ли, почему мы говорим только о журналистах, а можем говорить о писателях, о людях, которые работают в кино, сценаристах и так далее, о ком угодно. Эти люди, они как-то так, смотрите, вымыты оказались. Смотрите, какие раньше были отчасти, там, загончиком для них стала культура. А так, в общем, в целом вы нигде этого не увидите, не услышите. Наша жизнь страшно в этом смысле оскудела. Поэтому мы спокойно говорим не о том, что там нам официоз гонит по телевидению. Мы можем не смотреть телевизор. Это никоим образом не влияет ни на какую сторону жизни. Если раньше мы говорили о том, что была прекрасная передача о том-то там, то сейчас это практически исчезло. Вот эта проблема эскапизма есть. И второй еще, последний вот момент, это то, что мы, конечно, занимаясь эскапизмом, это все-таки бегство. А бегство не всегда имеет такой положительный смысл. Да? Бегство от мирской суеты – одна история. А бегство от собственных проблем, от проблем, перед которыми стоим мы сами и страна, это уже другая история. Мне в этом смысле гораздо больше нравится, знаете, бельгийский какой-нибудь эскапизм. Когда люди там занимаются своими делами, а когда убили человека на улице, вот они 80 тысяч вышли и прошли по улице, и никто их не собирал. Они просто считают необходимым для себя лично выйти из своего эскапизма, взять себя за волосы, хотя у них тоже есть там и матчи футбольные, и свои дела, и заботы. Вот они вышли и прошли. Это та самая грань, где эскапизм в любом случае должен кончаться.
Спасибо Рафу Шакирову. Александр Лепницкий, пожалуйста.
Я бы хотел бы вывести проблему эскапизма с территории Николиной горы и даже, так сказать, других стран. Я считаю, что замечательно эскапистам существовать можно и в городе. И вот примером такого эскапизма как раз был герой моей недавней передачи Майк Науменко, лидер группы «Зоопарк», у которого и был просто гимн эскапизму, песня «Белая полоса». «Мне нравится жить посередине дороги, сидя на белой полосе». Дело, конечно, не в месте, а дело в состоянии духа.
Спасибо Александру Лепницкому. Отец Алексей?
С одной стороны, наверное, скажем так, тоталитаризм системы вот, политической людей может выталкивать, если говорить о таком вот насильственном эскапизме. С другой стороны, можно сказать, что ведь и рыночные отношения, коммерциализация жизни, бесспорно, многих людей творческих, и не только, тоже делает в каком-то смысле маргиналами и вот такими эскапистами по неволе. То есть, если, скажем, то, чем ты занимаешься по велению души, и, соответственно, в этой области ты можешь быть подготовлен и так далее, если это не востребовано, и тут не обязательно прессинг, тоталитаризм и так далее, опять-таки ты вот оказываешься вынужден уйти. В области искусства тоже мы видим. И, кстати, в мировом масштабе, скажем, если взять, там, допустим, голливудское кино и, допустим, кино, сравнить с кино там, 20-30-летней давности, вытесняются какие-то пласты, скажем так, культуры рынком. То есть есть продукт, который вот востребован, и как бы вот уже такой вот диктат, так сказать, уже не правительство, а вот именно рынка.
А там все-таки несколько иная проблема. Если вы помните Голливуд, то в пику Голливуду и его коммерциализации был создан Санденс, да, знаменитый фестиваль. И альтернативное кино все-таки нашло себе дорогу, и в том числе и спонсоров, и так далее. Конечно, высокое искусство редко бывает таким массовым, да, и вряд ли может само себя содержать, и так далее. Но вот Санденс – яркий пример, возможность такая. Здесь же несколько иная история. Вот мы говорим о тоталитаризме, о давлении. Такое впечатление, что злые дяди какие-то вот нам жизнь портят. На самом деле ведь еще есть проблема монополизации, это тоже часть проблемы, потому что если кто-то знаком с ситуацией в кино, это очень сложная ситуация, да, большие прокатные конторы возникают, поскольку у нас, между прочим, как в экономике, так и в кино, в общем-то, везде монополия образуется, то это как раз проблема, которая выталкивает многих талантливых людей вот в этот эскапизм. Мы тогда недополучаем хорошие фильмы, хорошие книги и так далее. А Санденсу возникнуть в наших условиях чрезвычайно трудно.
Так считает Раф Шакиров. Свобода на Никольной горе. Эскапизм. Алексей Шведов хотел выступить.
Вот как причудливо тасуется колода. И Киселев упомянутый, и Светлана Сорокина оказались тут же неподалеку от Никольной горы. И от не в больших домах. Люди выброшенные, в общем, из процесса, да. Я все-таки про социальную тему, потому что Ходорковский – это как? Это эскейп? Нет. Хорошо. А священник, который отказался осветить административный корпус и сейчас сидит в крохотном своем домике в Чите, да, без воды и без света, это вот что?
Эскапизм – это настоящий уход, и действительно не такой вот, когда там официально говорят, что вот, а теперь ты будешь жить в Шушенском, либо в Чите, либо еще где-то.
Ну, это ссылка называется.
Это называется ссылка.
Это экзил, а не эскейп.
Эскейп – это все-таки бегство. Вот если бы он убежал, тогда был бы эскапистом. Это бегство, и здесь есть вот несколько проблем. Да, вот я согласен с Рафом, что какая-то часть людей уходит в культуру, но боюсь, что через некоторое время их тоже оттуда попросят, потому что большие колонны попсовой культуры, притом попсовой я не имею в виду только эстрадных певцов, но и кино а-ля Голливуд, вот все, что монополизируется и все, что делает все унифицированным. Мы действительно больше говорили о государстве, но ведь диктат общества ничуть не лучше. Зависит от общественного мнения, от моды, от вкуса вот такого общего. И сопротивляться ему, вот проблема, или бежать от него. Но сопротивляться не активной такой борцовой позиции, не революционной, а штыной бук с вами, ребята. Вот зато я буду либо растить капусту, либо там разрисовывать что-то свое. Может быть, там через 20 лет вы меня обнаружите, как гениального и талантливого художника, там, писателя или еще кого-то. Но это эскейп, вот это и есть уход. А когда выдавливают и говорят, что а теперь ты будешь жить за колючей проволокой, либо будешь жить вот в том-то месте и заниматься чем-то еще, то это, в общем-то, не эскапизм, это выдавливание. Может быть, даже более опасное, чем государственное вот такое давление. Это то, к чему мы сейчас идем. Давление общества с его рыночными отношениями, с его пониманием успеха, за которое можно много чего отдать, продать. И поэтому возникнет новое поколение эскапистов, которое, да, будет проходить все те же пути, как и беспечный ездок. И все равно они будут ориентироваться на белую полосу.
в каком бы государстве они ни были, потому что общество в большинстве своем консервативное и не будет их принимать.
Спасибо, Сергей Николаевич. Николаев, Рав Шакиров.
Я просто хочу обратить внимание, ноутбук с вами – это цитата. Ноутбук с вами. Это...
Да. Да. А мне понравилось, что по логике Сергея Николаевича получается, что Абрамович у нас эскапист, а вот Ходорковский нет. Если бы Ходорковский убежал, он был бы эскапистом, сказал Сергей Николаевич.
Он пошутил.
Да, я тоже.
Александр Лепницкий.
Можно обратиться к опыту вот такой настоящей эскапистской группы, как «Звуки Му», потому что там люди по природе, которых я с детства знаю, мои партнеры, они не способны, в общем-то, жить в обществе, в большом городе. Может быть, потому что у них там дедушки-бабушки из крестьян. Это как-то сказалось с годами. Там. Но все-таки я бы выразил осторожный оптимизм по поводу сегодняшней ситуации в нашей стране. Потому что вот у нас наш гитарист, например, Леша Мамонов-младший, он просто был убежденным эскапистом и играл на гитаре дома, невзирая на предупреждение участкового, и получил за это год лагерей, где ему выбили все зубы, и, собственно, на первый концерт нашей группы он пропустил, из-за этого на премьере не было. Потом мы за ним с Петей съездили, прямо из лагеря привезли, когда он освободился.
Это вот. В каком году это было?
Это был 84-й год. Это было очень строго. Мы забыли просто, что такое настоящее государственное давление, когда эскапизму место было в лагере. Реально. Собственно, об этом Бродский сказал лучшие слова, которые должны быть эпиграфом к нашей передаче. Если довелось в империи родиться, лучше жить в провинции, у моря.
Спасибо Александру Лепницкому. У меня есть еще одна цитата не менее великого эскаписта. «На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Я думаю, что если Александр Сергеевич Пушкин не стеснялся признаться в эскапистских порывах, то куда уж нам-то грешным. Для чего нам эскапизм нужен? Вот мне кажется, что понятно, что каждый человек себя рано или поздно обнаруживает в этом эскапистском состоянии. Он как-то понимает, что зачем-то ему нужно уйти из группы своей социальной, из общества, от государства и даже от самых близких друзей. Отец Алексей, пожалуйста.
Мне все-таки хотелось сказать о эскапизме в таком положительном смысле, в духовном плане. Я думаю, что, наверное, общение с Богом, вот если мы говорим о монахах, ну и вообще, я думаю, вот о христианине, более-менее ведущем духовную жизнь, можно ли это назвать в строгом смысле слова эскапизмом или нет, но я думаю, что социальное, с внешней точки зрения, да. Вот, общение с Богом, какой-то самоанализ, самоуглубление, бесспорно, это какие-то моменты такого положительного эскапизма, которые дают, мне кажется, человеку заряд, силы для какой-то деятельности. Ну и, наверное, положительной формой эскапизма – это общение с природой, это временное, более или менее длительное уединение, скажем, для чтения, для созерцания и так далее. Ну и, конечно, формы отрицательные, да, когда этот эскапизм вынужденный. Здесь, конечно, нужно иметь большую силу духа, чтобы этот период времени пошел тебе во благо. Я думаю, что это возможно, но это уже предполагает некое сверхусилие. С другой стороны, я же не говорю о разрушительных формах эскапизма. Вот это прозвучало немножечко, алкоголизм, наркомания и так далее. В общем-то, сейчас и психологи однозначно утверждают, что это нерешенные проблемы взаимоотношений личности с обществом. С собой как частью, да, наверное, этого общества. И вот они находят такую форму, как вот медленное самоубийство.
Это было выступление отца Алексея. Александр Лепницкий.
А вот в подтверждение слов отца Алексея я бы привел в пример Индию. Вы же помните знаменитую фразу Киплинга, который характеризует тех людей, кто вообще чем-то занимается в Индии, «Mad dogs and the Englishmen». То есть только бешеные собаки, и англичане что-то там делали и работали. И сотни лет индусы подвергались, в общем-то, издевательствам со стороны подавляющего большинства англичан, которые их колонизовали. И тем не менее, вот мы смотрим уже 21 век, именно Индия и ее народ в результате и своей религиозной практики, и практики эскапизма, и ухода от всякой этой суеты и ненужной мороки, сумели сделать и просто реальный экономический рывок, и у них очень большие шансы, и в этом смысле Россия уже на них смотрит с большой завистью.
Великие слова, кстати, потому что мы не знаем, где рождаются новые модели и ценности, и мне кажется, что не в Европе. Вот эта интуиция, Индия хороший пример, просто отличный. Я думаю, что из этого такого уединения третьего мира может появиться совершенно какая-то новая форма, которая поможет и европейцам.
Это Виктор Сагарёв, Александр Липкин.
Приведу пример и «Битлз», лучшую мировую рок-группу, и группу «Аквариум», которая, на мой взгляд, была лучшая русская группа. Собственно, они в Индии многому научились, и те, и другие.
Спасибо Александру Лепницкому. Сергей Николаевич Яникалов.
Не про Индию, а вспомнить слова, которые очень любил цитировать Юрий Михайлович Лотман, когда он брал даже эпиграфом какой-то статьи о том, что такое краеугольный камень. Это камень, который отбросили строители при строительстве предыдущего храма. Так вот, в каком-то смысле эскописты могут быть такими будущими камнями. Вокруг них может, не вокруг всех, безусловно, но вокруг каких-то из них, которых нам трудно предсказать, могут становиться такие новые центры кристаллизации и новые мысли, и новых достижений в искусстве, в науке, в культуре вообще.
Спасибо Сергею Николаевичу Николопову. Алексей Шведов.
Жалко, что всегда опять все по-российски, да, вот опять русская альтернатива, да, либо «За решетку», либо в «Эскейп», и исход в Индию, да, русских, о котором сейчас говорили, он же тоже абсолютно недобровольный. Уволенные редактора журналов, бизнесмены, на которых наехали, это не... Но я надеюсь, что наступит время, когда этот выбор станет действительно честным, моральным. Выбор без давления, быть ли тебе успешным или тебе говорить с Богом.
Спасибо Алексею Шведову. Рав Шакир, пожалуйста.
Ну, мне кажется, это будет несколько противоречить, может быть, всей тональности разговора, но за свое право заниматься эскапизмом нужно бороться и выходить из этого эскапизма. Когда заговорили об Индии, я теперь наконец понял, что имел в виду Владимир Вольфович Жириновский, когда он там был мыть сапоги, наконец. Вот, оказывается, в чем дело. Глубокая мысль. Первороссийский эскапизм, да. Заслуги перед Отечеством, видимо, за это получил. К сожалению, вот этот эскапизм, так или иначе, есть субкультуры, да, которые этот эскапизм поддерживают. И если раньше вот Николина гора была центром, ну, если хотите, там, духовной жизни, и как-то это все очень развивалось, то сейчас этот эскапизм приводит к совершенно другим последствиям. Вот уход в интернет, например, молодого поколения, меня всегда очень пугает. И вот эти традиции, это только кажется, что вот это все всегда было, есть, будет, незыблемо. Они могут прерваться, на самом деле. Недаром заговорили уже об интеллектуалах, а не интеллигенции. Это совсем другое поколение. И, может быть, действительно, когда-нибудь... То есть я убежден, конечно, жизнь все равно вот этих эскапистов выдернет на улицу. Я имею в виду не в оранжевом смысле этого слова, а вообще в жизнь. Думаю, что, конечно, за право эскапизма, конечно, нужно бороться.
Спасибо Раву Шакирову. Свобода на Николиной горе. Эскапизм. За нашим столом сегодня были отец Алексей, настоятель церкви святителя Николая села Аксинина под Николиной горой, Александр Лепницкий, один из основателей группы «Звуки МУ», ныне ведущий музыкальной программы «Еловая субмарина» на телеканале «Ностальгия» НТВ+. Философ Виктор Сагарёв, независимый журналист Рав Шакиров, некогда главный редактор газеты «Известия», один из топ-менеджеров газеты «Коммерсант», психолог Сергей Николаевич Николопов, заведующий отделением клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, и Алексей Шведов, независимый журналист. Вела программу Елена Панайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидеры Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».